Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. В Алжире в ходе операции правительственных войск убито по меньшей мере 10 боевиков.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала, сообщает Интерфакс. Имя задержанного не называется, сообщается лишь, что ему 28 лет, и он работает электриком. 7 апреля в Петербурге была обстреляна группа иностранных студентов. Один из них, Ламзар Самбо, был убит. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. Один получил ранение. Из Махачкалы передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Операция началась около 5 часов утра и продолжалась менее часа. Спецподразделения МВД Дагестана и 102-й бригады внутренних войск блокировали частный двухэтажный дом по улице Хизроева напротив городской телефонной станции. По оперативным данным, там могли скрываться боевики Джамаата Шариат. На предложение добровольно сложить оружие и сдаться последовал отказ, и тогда штаб принял решение о штурме. Бронетранспортер выбил железные ворота, и спецназ ворвался вовнутрь. Маджахеды оказали ожесточенное сопротивление и попытались прорваться сквозь кольцо окружения. В результате перестрелки погибли двое сотрудников милиции. Еще один получил тяжелое ранение. Один из боевиков был убит, другого удалось взять живым. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье Гутерреш встретился с президентом Республики Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым и беженцами из Южной Осетии и Грузии. Подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
По прибытии в аэропорт Беслан кортеж с главой ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша направился к мемориальному кладбищу, где похоронены жертвы террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Антонио Гутерреш и сопровождающие его высокопоставленные чиновники из Организации Объединенных Наций возложили венки к скульптуре, установленной в память по погибшим детям. Международные дипломаты посетили и разрушенную первую школу города Беслан. Рабочая поездка Антонио Гутерреша связана с изучением проблемы беженцев в Северокавказском регионе. Также глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев намерен на месте ознакомиться с реализацией программ, финансируемых ООН, по обустройству вынужденных переселенцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В первоначальной редакции закон разрешал компаниям в течение двухгодичного испытательного срока увольнять сотрудников в возрасте до 26 лет без объяснения причин. Это вызвало бурю возмущения во Франции. Несколько недель студенты и профсоюзы проводили массовые демонстрации и забастовки и угрожают продолжить акции протеста, если закон не будет отменен. Руководство силовых министерств Израиля, так называемый Кабинет безопасности, принял решение прекратить все контакты с представителями палестинской автономии, в том числе с ее лидером Махмудом Аббасом, и рекомендовал правительству официально объявить палестинскую автономию враждебным образованием. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
На совещании в резиденции исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта руководители силовых ведомств постановили отказаться от нынешней политики Израиля, подразумевающей переговоры с умеренной администрацией Махмуда Аббаса в обход правительства радикальной группировки «Хамас». Официальные лица Израиля отныне не будут поддерживать контакты с представителями палестинской автономии, а также с иностранными дипломатами, имеющими контакты с «Хамас». Член кабинета Мейр Шитрит заявил, оправдывая удары по сектору Газа, что Израиль вынужден отвечать на ракетные обстрелы своих городов. Немыслимо, чтобы какое-либо правительство терпело бы то, что они выпускают десятки ракет по городам Израиля и стараются уничтожить как можно больше людей. Вместе с тем, Израиль намерен сотрудничать с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи палестинцам. В воскресенье через КПП Суфа в сектор Газа проследовали 30 грузовиков с международной гуманитарной помощью. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Алжире в ходе операции правительственных войск убиты по меньшей мере 10 боевиков. Исламисты, связанные с группировкой, занимающейся контрабандой оружия, подозревались в убийстве в пятницу 13 сотрудников таможенной службы. В марте правительство объявило амнистию повстанцев в надежде остановить насилие в регионе, жертвами которого за последние годы стали не менее 200 тысяч человек. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министр призвал Лигу арабских государств добиться урегулирования конфликта между иракскими шиитами и суннитами. В субботу с аналогичным заявлением выступил президент Египта Хосни Мубарак.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась. Ситуация очень сложная, и я не знаю, как Ирак будет преодолевать раскол. Страна почти разрушена.
Сказал Хосни Мубарак.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза проводят сегодня заседание в Люксембурге. Как ожидается, на встрече будет утверждено решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству, сформированному экстремистской группировкой «Хамас», которая отказывается признать право Израиля на существование. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. Борьбу за власть ведут правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвия Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. По последним опросам Проди немного опережал Берлускони. В Венгрии на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, с небольшим преимуществом лидирует социалистическая партия свыше 43% голосов. Свободные демократы, партнер социалистической партии по правящей коалиции, набрали 6%. Главного соперника социалистов, оппозиционную консервативную партию Фидес, поддержали около 42% избирателей. Напомню главные новости. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. В Алжире в ходе операции правительственных войск убиты по меньшей мере 10 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге осадки в виде дождя и снега, плюс 7, плюс 5 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе новое в расследовании убийства сенегальского студента в Петербурге. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет руководитель научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей Тамара Смирнова. Мы поговорим об очередном убийстве иностранного студента в Петербурге. Что происходит в городе, где в этом году только по официальным данным от рук фашистующих молодчиков пострадали 7 иностранцев, трое из которых были убиты. А сейчас к заявленному ранее материалу. В пятницу 7 апреля в Петербурге из помпового ружья был убит сенегальский студент Ламзар Самба. Прокуратура города квалифицировала преступление как совершенное на национальной почве. В субботу 8 апреля около 200 человек пришли к месту убийства, чтобы почтить память убитого и возложить цветы, рассказывает Татьяна Вольцкая.
28-летний студент 5-го курса Института связи Ламзар Самба был членом правозащитной организации «Африканское единство». Около 6 утра 7 апреля он возвращался с группой иностранных студентов из ночного клуба на 5-й Красноармейской улице. Сзади раздались выстрелы, студенты побежали, а Ламзар Самба был убит. Неподалеку было найдено помповое ружье, из которого предположительно стрелял убийца. На ружье было изображение свастики. Позже петербургские информационные агентства сообщили, что кроме свастики на нем были экстремистские надписи и лозунги скинхедов, например, «White Power». Студент из Сенегала погиб практически на том же месте, где в ноябре прошлого года произошла драка между несколькими студентами-камерунцами и двумя молодыми людьми из Петербурга. По словам спутников Ламзара Самбы, стрелявший был худощавым молодым человеком 20-30 лет, ростом 175-180 сантиметров, одетым в темную куртку и голубые джинсы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 «Убийство, совершенное по мотивам национальной и расовой ненависти». Для расследования убийства из Москвы в Петербург направлена группа оперативников. Следователи утверждают, что смогут быстро найти хозяина ружья, поскольку, хотя его номер сбит, последние 3 цифры четко различимы. Из 5 патронов израсходован всего 1. Удалось также определить, что надписи были сделаны непосредственно перед убийством, что указывает на демонстративный характер преступления. В субботу вечером на месте, где погиб Ламзар Самба, собралось более 200 человек, чтобы почтить его память. Иностранные студенты, представители различных общественных организаций, просто люди, потрясенные убийством, зажигали свечи, читали молитвы. 11 апреля движение «Наше» собирается провести в Петербурге антифашистский марш.
Рассказывала Татьяна Вольская. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России.
Если человек настроен на расовую дискриминацию, его не переучить. Тем более, если расследуют дело суд присяжных, то они давят на жалость, что это дети, и поэтому их в полной мере не привлекают к ответственности.
Наверное, нужно что-то среди молодежи провести, потому что молодые вот такие отделения как раз совершают все эти преступления. То есть это правительство должно какие-то мероприятия как раз среди них проводить, хотя я не знаю, насколько это будет эффективно.
Десятки людей, там сотни даже получают в нос. Каждый день мобильники отбирают, когда российского студента замочат. Почему об этом никто не пишет? Просто так получается. Если иностранцев невзначай там зацепили, уже начинают раздувать, газеты же сразу раз и все.
Я не знаю, я не могу такой вопрос отвечать.
Считаю, что они имеют право жить везде, точно так же, как и русские имеют право жить везде, где захотят. Мне кажется, что это мнение правительства, что Россия для русских и какие-то зачатки национализма, мне кажется, сверху.
Им нужно себя ограждать самим и не ходить в таких местах. К несчастью, убили этого студента. А сколько убили за эту ночь русских? Даже я, живя в центре города и заходя в свою подворотню, я и то оглянусь, никого ли нет сзади. Поэтому им тоже нужно смотреть. Если мы не защищены государством, то, естественно, иностранные студенты и подавно.
В первую очередь нужно, чтобы правоохранительные органы следили за этим делом. Со стороны государства нету доступных спортивных комплексов, чтобы молодежь свои силы вкладывала в спорт, там, в искусство или еще во что-то. И плюс множество локальных конфликтов тоже дает обозленность. Это своего рода месть иностранцам. Ищут виноватых и наказывают их.
Во-первых, власти должны этим заняться вплотную, для того, чтобы они чувствовали себя нормально у нас. Они не могут вообще спокойно по дому ходить. Власти, они просто не хотят ничего делать, они не хотят на это вообще смотреть в эту сторону. Если было бы надо, то, наверное, бы не осталось безнаказанным эта девочка. Почему жалко этого мальчика, почему не жалко эту девочку?
Ну, вы сами все прекрасно знаете, про милицию, про законы. Такая страна у нас, ну что поделать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Убийство сенегальского студента – эта тема не сходит со страниц петербургских газет. Журналист еженедельника «Дело» Самуил Лури оспаривает формулировку «межнациональная ненависть», утверждая, что вылазки неонацистов нужно понимать как действия прежде всего политические. Статья прямо обращена к персоне с инициалами «В.И». кто-то преподнес вам на день рождения труп несчастного юноши, чтобы вы запомнили, чей это город и чего стоит ваш контроль, пишет еженедельник «Дело». Тему продолжает питерская «Новая газета», комментируя слова лидера местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Терентия Мещерякова о причинах роста ксенофобии. Мещеряков сказал, что эта атмосфера создавалась десятилетиями теми, кто был тогда у власти, а с 2000 года ситуация стала меняться в лучшую сторону. Конец цитаты. «Спасибо нынешней власти, благодаря усилиям которой ксенофобии становится все меньше. Правда, преступлений на национальной почве при этом все больше», иронизирует «Новая газета». Петербургский еженедельник «Мой район» комментирует инициативу депутатов городского парламента внести в закон о зеленых насаждениях поправку, которая разрешит строить в парках точки общественного питания. Газета пишет, что поправка развязывает застройщикам руки. Участок, отведенный в парке под ресторан, сразу же становится собственностью ресторана, и его владельцы могут открыть там зал игровых автоматов или магазин. Пока депутаты не утвердили эту поправку, у горожан еще есть время, чтобы отстоять парки и скверы, вызывает к петербуржцам еженедельник «Мой район». Петербург трудно назвать городом, который убирают регулярно и профессионально, пишет питерский еженедельник «Час пик». Каждый раз ранней весной дворы и улицы покрыты толстым слоем мусора. Редакция газеты пытается изменить ситуацию и объявляет конкурс, по итогам которого самый добросовестный дворник получит приз. Кроме того, «Час пик» собирается отыскать самый грязный двор Петербурга и грозится сделать все, чтобы фамилии ответственных за уборку этой территории появились на столах городских чиновников.
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера, один получил ранение. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрахима Аль-Джаафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ». Молодежные политические организации в России, 20-летние политики, партийные функционеры или же люди вне закона. По каким причинам молодежь интересовалась политикой в 90-е и в 2000-е годы? Будет ли в России новая социалистическая революция? Дарья Митина, лидер Российского коммунистического союза молодежи и Левого фронта. Александр Шалимов, лидер авангарда красной молодежи. Олег Киреев, анархист, автор поваренной книги медиа-активиста. Илья Будрайцкис, руководитель социалистического движения «Вперед». Сергей Санович, студент высшей школы экономики, редактор сайта «Игры разума», активист студенческого движения «Я думаю». Роман Доброхотов, лидер молодежного либерального движения «Мы». Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Ситуация с ксенофобией в России и в Петербурге, в частности, по мнению многих экспертов, становится все хуже. Нападения на иностранных студентов исчисляются уже десятками. Иностранцы боятся ездить в Петербург. Об этом в репортаже Анны Колчиной.
С начала года в Петербурге произошло уже несколько нападений на иностранных граждан. 15 января в метро неизвестный напал на гражданина Египта. Через две недели избили студента медакадемии из Уганды. В феврале было совершено нападение на студента из Израиля. Он был госпитализирован с сотрясением мозга. 7 апреля из больницы была выписана 9-летняя Лилиан Сисоко, на которую в конце марта напали в подъезде ее дома. Пострадавшая ее мать является гражданками России, а отец гражданином Мали. Италии. Прокуратура в качестве одной из версий нападения на девочку рассматривает мотив национальной ненависти. В тот же день, 7 апреля, в Петербурге убивают студента из Сенегала Ламзара Самбу. Он учился в Институте связи, является членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим на территории России. Иностранные студенты Российского университета дружбы народов боятся ездить в Петербург. Студентка Ширина из Индии учится в Университете дружбы народов в Москве на третьем курсе, на юридическом факультете. Говорит, что ходить по улицам днем сама пока не боится, но за друзей волнуется.
Даже если обратишься за помощью к милиционеру, да, он не поможет, потому что они могут говорить неправильно по-русски. Милиционеры не стараются понимать и игнорируют как иностранца. Не к кому обратиться, вот в чем проблема. Просто само отношение народа к иностранцам нехорошее, как минимум мужчин. Женщины еще более-менее спокойно относятся, а мужчины как-то совсем плохо, особенно к африканцам. Бьют людей, я помню, когда вот индийского мальчика нашего из медфака били прямо около университета. Еще помню, когда один из моих знакомых приезжал сюда, он совсем не знал русского. Его остановили, чтобы проверить паспорт. А милиционер взял его себе, он ему паспорт не отдал, пока он не заплатит $100.
Сейчас друзья Ширин обсуждают грядущее 20 апреля. Она рассказывает, что именно в день рождения Гитлера ходить иностранным студентам по улицам города опаснее всего. Были такие случаи, когда 20 апреля к университету подъезжали группы скинхедов и избивали иностранных студентов. Поэтому уже заранее у студентов появляется страх перед этим днем.
Рассказывала Анна Колчина. Сегодня у нас в гостях руководитель научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессор Тамара Смирнова. Мы поговорим о том, что происходит в Петербурге, где в этом году только по официальным данным от рук фашистующих молодчиков пострадали 7 иностранцев, трое из которых были убиты. К нашей беседе смогут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Тамара Михайловна.
Добрый день.
Вот мы только что прослушали репортаж, там иностранная студентка, правда, из Москвы, говорит о том, что они боятся ездить в Петербург, и она очень переживает за своих друзей. Ну, действительно, вопрос, с одной стороны, риторический, что происходит в Петербурге, с другой стороны, он становится все более актуальным в связи с тем, что нападения на иностранных студентов становятся все чаще происходят.
Ну, я думаю, надо ставить вопрос не о том, что происходит в Петербурге, а что происходит с нами сегодня в России. Я считаю, что все, что сейчас происходит и выливается в страшные факты нападения на иностранцев, на людей с другим цветом кожи, это не обязательно студенты и даже не обязательно иностранцы, это связано с тем, что мы живем сейчас в очень агрессивном обществе. В нашем обществе уровень агрессии вырос настолько, что, сравнивая с прошлым, не понимаешь, как это могло произойти в нашей стране. И вот опрос на улицах Петербурга, он как раз показывает, что речь идет об агрессивности всего общества. И когда там говорят, вот убивают русских, мол, никто внимания не обращает, ну, люди правильно ставят, указывают на болевую точку, что растет, выросла преступность. Но она в то же время частично канализируется по маркерам цвет кожи, национальная принадлежность и так далее, свой-чужой. И вот это выливается в тот рост ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем. Но вообще-то нетерпимость стала нормой нашей жизни. Мы просто теперь так живем. И это видно и по футбольным болельщикам, они были всегда, а фанатами стали сейчас. Это видно по степени дедовщины в армии, которая, наверное, была раньше, если еще Петр Шмидт в своем корпусе морском уже боролся с дедовщиной. Понимаете? Но такого не было. Были люди разных национальностей, в том числе азербайджанцы, армяне, грузины, осетины и так далее. Но не было лиц кавказской национальности. То есть я считаю, что общество поразило эпидемия именно агрессивности и нетерпимости в целом.
Это признак времени, по вашему мнению?
Это признак следствие тех перемен, которые происходят в нашем обществе и которые, на мой взгляд, привели к маргинализации всего нашего общества, поскольку нынешняя социальная стратификация общества абсолютно новая для нас, не соответствующая представлениям о том, что должно быть, в конце концов, о справедливости, если говорить об этом. И эта маргинализация, она не могла пройти бесследно для всех. Кроме того, общество потеряло социальные ориентиры. Извините, строить общество потребления, ну и цель, ну и стремиться всем к этому, очень странно. Это не подходит даже менталитету, если уж на то пошло, наших людей. В обществе распространился социальный пессимизм страшный. И вот та самая молодежь, которая так агрессивно себя ведет, это же не потому, что вдруг все выродками стали. У этого есть какие-то объективные основания. Я считаю, что эти основания связаны с теми изменениями, которые происходят в стране. И наши перманентные непопулярные реформы, они непопулярны, потому что они антигуманны. Все это не может не отразиться на состоянии общества.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Галина Алексеевна из Петербурга. Вы знаете что, очень странно слушать вот Тамару Михайловну, простите, может быть, ошибаюсь, когда вот так беспомощно разводит руками, не зная, что делать. Мне 70 лет, по семейным обстоятельствам, в свое время, это 62-й, 63-й, 64-й год, ну, может быть, 65-й, я вынуждена была работать воспитательницей в детском саду. Ну, дочь моя, вот, не с кем было дома оставлять, и работала там. Вы знаете, как нас жучили методисты, заведующие, вот проверяя наши воспитательские планы. И если у нас не включено было воспитание детей, я уже не помню, как это вот точно формулировалось, воспитание интернациональности, воспитание заботы друг о друге, уважение мальчика к девочке. То есть это было настолько под таким непрерывным вниманием, постоянным, что вот с тех пор в детях было заложено уважение к родителям. Это кроме всех эстетических таких вот моментов. Поэтому вот мы потеряли вот этот узел, мы его бездарно разрубили. И вот сейчас пожинаем то, что мы потеряли. А в общем-то очень-очень просто. Надо заложить и восстановить то, что было потеряно вот в те годы. И чуть ли не с пеленок воспитывать вот в этих детях. Поэтому наше поколение, мы интернационалистами остались до сих пор.
Спасибо.
Да, я хотела бы, конечно, ответить, но мне странно, что из моих слов сделали вывод о моей беспомощности по вопросу этому. Конечно, всего не изменить, это правильно, но уже то, что мы осознаем, что происходит, это очень важно. И с другой стороны, я, конечно, согласна с нашей слушательницей о важности фактора воспитания, который действительно был отброшен, показался ненужным в новых социально-экономических и политических условиях. На полном серьезе говорили и продолжают говорить о том, что у нас вообще не должно быть идеологии в воспитании. Это поразительно, то, что такие вещи звучат. Но вот, к сожалению, то, что касается устойчивости старшего поколения к ксенофобии, к неприязни по отношению к людям другого цвета кожи, к иностранцам, которые понаехали тут и испортили якобы прекрасный ранее петербургский дух, к сожалению, нельзя с этим согласиться, поскольку если верить социологам, то последние данные показывают наиболее высокий уровень ксенофобии именно среди старшего поколения. Другое дело, что старшие, конечно, не бегают с битами бейсбольными, но вот этот уровень ксенофобии в обществе, который, конечно, очень сильно вырос в последние годы, это тот фон, это тот контекст, на котором как раз молодежь, которая еще недостаточно социализировалась, и у которой уровень адреналина всегда выше, чем у других возрастных категорий. Вот на этом фоне молодежь как раз, к сожалению, реализуется вот в этой крайне агрессивной форме. У нас в обществе сейчас действительно сильна идеология разобщения. Она началась с, ну, не вчера, конечно, но все-таки крушение той идеологии, если не коллективизма, то совместной ответственности за свою страну. Она с этого началась и привела вот к сегодняшним некоторым результатам.
Продолжим мы нашу беседу во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Особенности дискуссионного шума, как и с кем обсуждаются сложные темы на телевидении. Об этом в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» будет рассуждать главный редактор журнала «Искусство кино», член Федеральной конкурсной комиссии Даниил Бандурей. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 7 апреля гражданина Сенегала, сообщает Интерфакс. Имя задержанного не называется, сообщается лишь, что ему 28 лет и он работает электриком. В Махачкале в перестрелке с боевиками погибли два милиционера, один получил ранение, сообщает корреспондент Радио Свобода. Боевики были блокированы сегодня утром в жилом доме, один из них убит. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Обвинение в убийстве по мотивам расовой ненависти предъявлено одному из 13 подсудимых. Все остальные обвиняются в хулиганстве и грабеже. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции неизвестного происхождения. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрагима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны Евросоюза для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Алжире в ходе операции правительственных войск убиты по меньшей мере 10 боевиков. Исламисты, связанные с группировкой, занимающейся контрабандой оружия, подозревались в убийстве в пятницу 13 сотрудников таможенной службы. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. В Петербурге по подозрению в убийстве гражданина Сенегала задержан 28-летний мужчина, сообщил сегодня информационное агентство «Интерфакс», «Интерфакс» в источник в правоохранительных органах города. Напомним, что 7 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга выстрелом из помпового ружья был убит гражданин Сенегала, студент Петербургского университета имени Бонч-Бруевича Сало Самбу Лампса. При осмотре места происшествия было найдено помповое ружье, на прикладе которого была изображена свастика и надпись «Оружие скинхеда». Уже стали известны подробности экспертизы оружия, из которого было совершено убийство. Из 5 заряженных в помповое ружье патронов израсходован был всего один. Эксперты утверждают, что надпись на орудии убийства была нанесена буквально накануне преступления. Номер на ружье частично был уничтожен, но 3 последние цифры известны. Эксперты утверждают, что в принципе установить по ним владельца оружия несложно. Исходя из того, что был использован только один патрон и надпись была свежая, специалисты предполагают, что преступление носило показной и заранее спланированный характер. 9-летняя мулатка Лилиан Сисоко, получившая ножевые ранения в результате нападения неизвестных 25 марта этого года, в удовлетворительном состоянии выписана из петербургской детской больницы номер 19 имени Рауфуса. В настоящее время девочка может самостоятельно передвигаться и играть. 26 марта ей была сделана успешная операция на черепе. Напомним, что 25 марта около 9 часов вечера в милицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по Лиговскому проспекту было совершено нападение на 9-летнюю девочку-мулатку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» из хулиганских побуждений. Компания «Агат», относящаяся к сети ресторанов быстрого питания «Блин Дональдс», уничтожил утром воскресенья сквер в Петербурге общей площади порядка 1500 квадратных метров северо-восточнее пересечения Гражданского проспекта и улицы Верности. Вырублено 16 крупноствольных деревьев ценных пород. Как сообщила пресс-служба общественной организации «ЭКОМ», в прокуратуру Петербурга уже направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании «Агат» по статье о незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере. В начале марта жители уже обращались в Куйбышевский районный суд Петербурга с иском о признании незаконным и отмене разрешения правительства Петербурга на строительство. Более 2000 граждан обратилось с жалобой к депутату законодательного собрания Михаилу Амосову, который в их поддержку обратился к прокурору Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки проекта застройки этого сквера. Из числа юношей, прошедших первоначальную постановку на воинский учет в военных комиссариатах Ленинградского военного округа, 182 человека неграмотные. В прошлом году таких было выявлено 178 человек. Почти втрое выросло число неграмотных в Петербурге с 13 в прошлом году до 36 человек в нынешнем. Не имеют начального общего образования, из числа поставленных на первоначальный воинский учет на Северо-Западе 570 человек, в том числе в Петербурге 73 будущих призывника.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессор Тамара Смирнова. Мы говорим о ситуации с ксенофобией в Петербурге. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Тамара Михайловна, ну, возможно говорить, по вашему мнению, о том, что ситуация выходит из-под контроля? Ведь ксенофобия и эти настроения на бытовом уровне, по крайней мере, были всегда, что скрывать.
Да, так а зачем скрывать? Это определенная опаска по отношению к другому, которого лучше принять за чужого, чтобы беды не было. Это как бы часть психологии человека, как живого существа. Свой понятен, не опасен, вроде бы родной, а иной он ведь может нести определенную опасность. И в каком-то смысле такая осторожность – это залог выживаемости человеческого рода. Но во всем существует мера, как во всех человеческих проявлениях, и есть отказ от этой меры. И, к сожалению, ксенофобия именно как фобия, как страх, боязнь и порождаемая этим страхом ненависть к чужим, вот это уже превышение меры, и это уже опасно в социальном смысле, особенно в таком обществе, как наше. Конституция Российской Федерации начинается фразой «Мы многонациональный народ Российской Федерации». С одной стороны, мы относимся к разным национальностям, а с другой стороны, мы составляем общий народ. И хотя в последнее время среди ученых слишком разгорелись терминологические споры, можно ли говорить о многонациональности или только о полиэтничности, но, честно говоря, на фоне того, что происходит, эти споры уже начинают казаться просто странными. Но в любом случае, общероссийская идентичность развито у нас сейчас недостаточно, и люди не склонны очень часто относить человека нерусской, скажем так, национальности к числу своих соотечественников, и это очень опасно.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот у меня, я хотел бы, во-первых, дополнить вот эти вот данные. Ну, скажем, количество нападений, оно, ну, раз, в десятки раз больше, чем вот это известно или там говорится. Но вот в ту же больницу, в которой на позапрошлой неделе, если не ошибаюсь, там был гражданин Ганы доставлен там искалеченный, вот, там примерно, значит, поступают так, это самое, 1-2 человека в неделю. Вот, я вот так за 4 недели, там поступило 6 человек.
А вы работаете, извините, в больнице?
Да нет, извините, а я после ДТП там это самое оказался, я это сам видел. Вот. Там вот люди, во-первых, они не говорят, что их избили там на почве национальной ненависти, потому что, так сказать, они не хотят связываться с милицией. Вот, и это раз. А во-вторых, вот я бы хотел напомнить, я сам коренной петербуржец, и вот празднование дня рождения Гитлера я еще видел, если не ошибаюсь, в 76-м году первый раз. Вот. И вот все вот эти, так сказать, это все называлось, так сказать, шалостями подростков и прочее. Вот, когда в день, перед праздником снятия блокады взорвали этот танк на Невском пятачке, там этот самый КВ, там, или Т-34 стоит там, не знаю, вот, подорвали. Я что-то не слышал, чтобы это кого-то наказали за это дело. Это тоже называлось там шалость подростков или хулиганство. Вот, поэтому, так сказать, у нас сама по себе вот власть наша, так сказать, и вот госпожа Матвиенко, которая там уехала там это праздновать, я просто знаю, куда она уехала праздновать, это тоже не патриотично будет звучать, если я скажу. Вот. Но вот сама власть, она как-то провоцирует это дело, по-моему, вот так мне кажется.
Спасибо. Ну, резонно говорить о власти, наверное, все-таки.
Конечно,
в этой ситуации.
Нет, ну, естественно, ведь государство существует не как украшение. Это необходимая форма, другой пока не придумали, необходимая форма организации жизни человеческих сообществ, вот целой страны. И, конечно, государство несет ответственность, разумеется. И без государства, с другой стороны, нельзя решить проблемы. И ксенофобии, и обострение межнациональных отношений, и кто ж тут будет спорить. Мне, честно вам скажу, не нравится только одно. Мне не нравится, когда люди злорадничают. Вот смотрите, кто-то там празднует, а тут очередное убийство. Или вот, ну надо же, куда смотрит там ВИИ и так далее. Очень плохо, что у нас в обществе происходят эти явления, и это ответственность нас всех. Другое дело, конечно, власть отвечает больше. Ну, значит, мы должны показать власти, что мы не принимаем размежевание по национальному признаку, что мы не принимаем оправдания убийств только по национальному признаку, если эти убийства совершают в рамках контртеррористических организаций. Не зря ведь есть выражение «вали как на мертвого». Можно сказать, что он был кем угодно, хоть главой всего международного терроризма. То есть, конечно, вот этот уровень агрессивности, он подпитывается и действиями, я бы сказала, не очень умными действиями властей. Но говорить, что власть сознательно провоцирует, заинтересована вот в таком обострении ситуации в нашем многонациональном обществе, это ошибка. Этого не стоит делать. Другое дело, что, может быть, действительно упустили некоторые очень серьезные моменты, а может быть, кому-то показалось, что уж он-то сможет держать под контролем ксенофобию и порождаемый ею фашизм. А история показывает, нельзя держать под контролем фашизм, с ним нужно только бороться. С другой стороны, нельзя всякий вид агрессивного национализма и даже преступления на национальной почве, и даже проявление расизма обязательно называть фашизмом. Это более серьезное явление и в основе своей социальное, а не ксенофобское. Это одна из форм. Потому что направить свое недовольство и несогласие по национальному руслу – это как раз очень просто. И это понятно многим. И люди, ну, скажем так, покупаются на это, идут на это. Кто виноват? Непохожий. Черный, приехавший, гастарбайтер, а ведь это слово в нашем языке и в нашем менталитете, оно ведь сейчас, как инородец до революции звучит, а еще хуже, является определенным синонимом, извините, унтерменшу. Не зря оно тоже из немецкого языка пришло. Даже в самой Германии слово «гастарбайтер» носит не спокойный, что ли, оттенок, а уже уничижительный. А уж на русском языке это звучит вообще чужой. Ты зачем сюда пришел? Мы имеем право тебя эксплуатировать и так далее. К сожалению, это так. И вот эта идеология нас разобщает и вызывает психологическое оправдание преступлений, которые происходят. Да, мы говорим, жалко ребенка, жалко студента, жизни еще не видел, к нам учиться приехал, а тут такое произошло. Но какой-то общий фон, что, ну, сидел бы дома, и ничего бы не случилось, он присутствует. В современном обществе это совершенно непродуктивно. Точно так же, как непродуктивно, ошибочно и опасно для всей страны лозунг «Россия для русских».
Ну, именно еще что печально, что именно Петербург, да, становится таким главным городом, где происходят такие вещи. Может быть, это, конечно, заслуга, в кавычках, средств массовой информации, может быть, нет, но факт остается фактом.
То, что средства массовой информации неизбежно влияют на формирование настроение общества, это, конечно, верно, но, с другой стороны, средства массовой информации еще и отражают эти настроения. Ну и, как сказать, часть общества не может быть сильно иной, чем само общество. Конечно, но мне кажется, что средства массовой информации здесь только рупор.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сенегальского студента. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера, один получил ранение. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. В Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрахима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству, а также ввести запрет на поездки в страны ЕС для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с руководителем научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессором Тамарой Смирновой. Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Обо мне идет речь?
Да, о вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Уважаемая сударыня, я принадлежу к социальным следам. Бывший железнодорожник, теперь пенсионер давным-давно. И вот что я хочу вам сказать. Вы в своей университетской аудитории очень и очень отстали от жизни в вопросах отношения межнациональных и бандитизма. Виновата государство в первый черед. В народе зреют быстрыми темпами гроздья гнева. И, обратите внимание, вы, конечно, сами обращаете внимание, государство делает все, чтобы разнить всех
во всем. Вот. Пока будут думать наша интеллигенция таким образом, выгораживая правительство, изменений не будет. Посмотрите, что на нашу СМИ. Их позиции воспитания народа. Значит, посмотрите на политиков наших. Жириновский оседлал Россию, у нас Смоленск оседлал Алексей Островский, его представитель. Кричат о врагах-тюбетейках. Вы понимаете, ксенофобия разжигается. Я подчеркиваю, снизу хочу докричаться до вас правительством.
Спасибо большое за ваше мнение.
Да, вы знаете, это очень интересное соображение, и сказать, что оно абсолютно неверно, это было бы неправильно. Дело в том, что вообще-то разделяй и властвуй – это универсальный принцип политики и управления. И, конечно, он всегда имеется в виду любой властью и в любом государстве. Это неизбежно. Другое дело, как его использовать, если уж на то пошло. И вот в этой связи я хочу сказать, что да, действительно, некоторые вопросы были упущены из сферы постоянного внимания. А по поводу некоторых действительно могла восторжествовать точка зрения, что мы используем это в свою пользу. И, понимаете, обвинять университетского профессора в отставании от жизни, наверное, можно, но в данном случае это будет несправедливо, поскольку я работаю с многочисленными национально-культурными объединениями нашего города и работаю не со вчерашнего дня, а много лет. И моя главная книга называется «Национальность питерская», совершенно сознательно, для того, чтобы подчеркнуть, что наша общность выше всяких этнических различий. Наоборот, этническое разнообразие питает нашу культуру, которая так притягательна для всех. Но представить себе интеллигента, который полностью бы разделял все правительственные установления, просто невозможно. Так не бывает. Не зря именно к интеллигенции всегда отношение достаточно подозрительное, скажем так. Но при этом полагать, что правительство действует настолько самоубийственно, чтобы под собой огромную яму вырыть, тоже, наверное, будет не совсем правильно.
Ну да, ради справедливости стоит сказать, что все-таки мы не выгораживали правительство, да, а как раз говорили об ответственности
обязательно, в первую очередь.
И интересным мне показалось соображение нашей радиослушательницы о фигуре Жириновского, чьи представители, вот как она говорит, разжигают национальную рознь, например, да, в Самаре. Ведь за него голосует огромное количество людей, и в принципе его лозунги популистские имеют, да, какую-то популярность.
Да, конечно. Именно потому, что они соответствуют настроениям большого количества людей. Вот как это следует расценивать. Мне тоже не нравится юрническое поведение некоторых наших политиков, и в частности названного. Но это ведь форма. А давайте все-таки вспомним о содержании. Вот не зря говорили о положении русских. Может быть, я бы в такой форме не стала говорить, что вы о других, давайте, вот у нас тоже плохо. Но в этом есть резон. Ведь посмотрите, население Российской Федерации в целом, оно ведь уменьшилось по сравнению с 1989 годом. Как бы нас ни успокаивали. И русских сейчас в Российской Федерации только 80% населения, а было 82% в 1989 году. Но на уровне близком к численности населения 89 года, тогда у нас 146 миллионов жило, а по переписи 2002 года всего 145,2. Так ведь даже на этом уровне население сохранилось за счет минимум 6 миллионов мигрантов, которые въехали в нашу страну. И эти новые жители страны, Российской Федерации, они в основном наши бывшие соотечественники по Советскому Союзу. Они вовсе не чужие нам люди, они знают русский язык и так далее. У них даже менталитет похож это наш общий менталитет. И кроме того, среди них много просто даже этнически русских. И положение, конечно, русского народа как понятно, кто-то меня, может быть, осудит, но я произнесу эту фразу, как государствообразующего народа в Российской Федерации, который является становым хребтом этого государства. Конечно, его положение социальное также очень незавидно. И не зря именно русским крестом назвали мировая наука демографическая ситуацию, когда в нашей стране рост смертности превышает рождаемость и население убывает. А как говорят мои друзья из самых разных национальных обществ, если будет хорошо русскому народу, то будет хорошо всем другим народам нашей страны. А если русскому народу будет плохо, то ожидать, что лучше будет кому-то иному, не приходится.
Давайте подведем какой-то итог. Я имею в виду вопрос такой, опять же, известный. Что делать? Как нужно вести себя дальше? Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону? У нас полторы минуты. Давайте как-то подытожим.
Я бы разделила ответ на две части. Что касается преступлений, в том числе преступлений на национальной почве, то, как и всякое преступление, должно быть наказано, ничего нельзя затушевывать, не нужно говорить, что убийство на хулиганской почве или ограбить кого-то хотели. Если речь идет о преступлениях, которые разжигают межнациональную рознь, для нашей страны совершенно убийственную. Ну и кроме того, понятно, что они используются в политических целях. И вторая часть ответа и нашей работы. Да, мы должны постоянно и неуклонно заниматься воспитанием. Сейчас принято говорить толерантности в обществе. Это не только терпимость, это также принятие того, что люди могут быть разными, но при этом могут вместе творить добрые дела, жить в одной стране и так далее. И вот это воспитание, конечно, нужно начинать из самого малого возраста, но и работать со всеми. И в том числе власть, которая сейчас в Петербурге, кстати, очень серьезно занимается подготовкой программы толерантности, и власти нужно более открыто показывать свое неприятие в целом ксенофобии, а не только страшным преступлениям отдельным на этой почве.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем научного центра «Петрополь» Петербургского дома национальностей профессором Тамарой Михайловной Смирновой. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 10 апреля.
Мой сегодняшний день.
10 апреля, понедельник. Петербуржцы представят новые и интересные события этой недели. Рики Хелмс, директор Датского института культуры в Петербурге.
Приезжает труппа из Латвии, которые совместно с Данией из Copenhagen City Ballet сделали два балета по сказкам Андерсена. И они покажут эти два балета. Меня радует, что это датско-латышское совместное, потому что я знаю, что школа хореографии в Риге очень сильная.
Мария Козовая, заместитель директора Светодуховского просветительского центра, в конце недели встретит вербное воскресенье. Этот праздник не менее значим для нее, чем Святая Пасха.
Канун вот Страстной недели, конечно, он важный. Но я, конечно, схожу в храм, это обязательно. С близкими буду обязательно. Испеку пирог праздничный, вербочки поставим. Это что-то вот в душе очень такое, я не знаю, светлое, теплое. И в то же время это подготовка вот к трудностям Страстной недели.
А как еще собираетесь отметить эту неделю?
Будет замечательный концерт, который называется «Музыка Великого Поста. Покаянные духовные концерты». Лично для меня это безумно близко, потому что это совершенно удивительное исполнение. И музыка, именно то, что она звучит во время Великого Поста, во время Покаянного Поста, это уже само за себя говорит.
Эта неделя будет полна неожиданностей, уверен Александр Савельев, системный администратор, специалист по компьютерам.
В некоторых фирмах надо будет заключать некоторые договора по обеспечению этих фирм интернетом, то есть нужно будет договариваться, вставлять там технические задания различные. В некоторых фирмах обычное техническое обслуживание плановое, то есть просто там приходишь, смотришь, устраняешь неполадки. Каждый день чем-то загружен, и как вот не пытаешься все-таки распределить свое рабочее время, в любом случае оно не получается. Все время ЧП какие-то, все время страшные злобные вирусы вот, атакуют компьютеры пользователей. Но мы стараемся, чтобы такого не происходило, конечно.
Это были специалист по компьютерам Александр Савельев, Мария Козовая, заместитель директора Свято-Духовского просветительского центра, и Рики Хелмс, директор Датского института культуры в Петербурге.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главную тему чемпионата России по футболу в связи с ситуацией в «Спартаке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Завтра, 11 апреля, с 10 до 18 часов плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно будет слушать в интернете и на коротких волнах. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Для нас с 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.